Дорогие братья и сестры, в эфире передача «Гость в студии». И в начале нашей встречи прозвучала музыка митрополита Илариона Алфеева «Достойно есть» из его божественной литургии. Мы продолжаем сегодня встречи с молодым уральским композитором Антоном Редкашовым. Здравствуйте, Антон Александрович.
Здравствуйте.
В нашей прошлой встрече мы говорили о том, что традиция сочинения церковной музыки в XX веке прекратилась, и композиторов, которые бы писали церковную музыку, которую можно было исполнять в храме, музыку, пригодную для богослужения, сегодня практически нет. Счастливым исключением из этого правила является митрополит Илларион Алфеев, православный архиерей, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, который одарен вот таким композиторским даром и который пишет музыку. И сегодня мне хотелось бы поговорить о творчестве этого композитора и о его произведении, которое прозвучало во многих филармониях и концертных залах нашей страны в этом году. Это «Страсти по Матфею».
Спасибо. Вы сказали о том, что музыка пригодная для церкви. «Страсти по Матфею» не является музыкой, пригодной для церкви. Все-таки она концертная. И во многих статьях, которые были опубликованы после исполнения этого сочинения, как и в России, на Украине, далеко за рубежом, авторы статей четко указывают на то, что все-таки это концертное исполнение. Я не музыковед и не искусствовед, я композитор и сужу с точки зрения той структуры, того вклада в музыкальную культуру, какую композитор привносит. К сожалению, я не могу сказать, что это сочинение является православным, потому что есть ряд параметров, которые относят нас к другой культуре, стилистике, другой музыке. Каждый раз, когда композитор садится сочинять музыку, он должен не то что сам себя превосходить, он и должен превосходить тех предшественников, или хотя бы не превосходить их, а быть достойным. Как известно, «Страсти по Матфею» были написаны знаменитым немецким композитором Иоганном Себастьяном Бахом. Это величайшее сочинение вообще, как говорится, всех времен и народов. И митрополит Илларион, когда брался за сочинение уже, так скажем, написанного подобного сочинения, я прекрасно понимаю, он себе отдавал отчет, что, во-первых, это соперничество. Возьмите любого композитора, например, Георга Васильевича Свиридова, который написал очень много романсов на те стихи, которые были написаны до него. О чем я здесь хочу сказать? О том, что он не пытался подражать им. Он не пытался сохранить форму, структуру. Он создал свое. Свой стиль, свое понимание этого текста. Митрополит Илларион опирался на западноевропейские формы. Зачем? Каков смысл повторять то, что было? Зачем повторять то, что уже написано? Много лет назад, которое укоренилось, которое имеет свою силу. И нужно заметить хорошую вещь. «Страсти по Матфею» Баха были написаны не как концертное сочинение, а как сочинение для церкви. Что мы видим у митрополита Илариона? Четко все говорят, повторюсь, о концертном сочинении. То есть музыка эта концертная, она ориентирована на широкий круг публики. Ее красота, ее возвышенность поражает масштабами, размахом. Я хотел бы зачитать одно высказывание Александра Александровича Коблякова. Это профессор, декан композиторского факультета Московской государственной консерватории имени Чайковского, который вот так отзывается о сочинении. «С одной стороны, мы безумно благодарны владыке Илариону за новое воплощение страстей, за возвышенность и чистоту звучания, за интенционную искренность, за доступность изложения. Автор очень канонично, по-моему, распределил евангельский материал между чтецом, хором, солистами и оркестром. Это все несомненные плюсы. Мы нуждаемся в такой современной, доступной, чистой тональной музыке. Музыка, которая восстанавливает утраченную связь с публикой. И все, кто был на концерте, помнят, как восторженно принималось это сочинение. Что касается другой стороны, то для нас, композиторов-профессионалов, не в упрек Владыке Илариону, а просто у нас профессиональное восприятие музыки, у нас уже испорчены уши, то для нас, конечно же, хотелось бы слышать некоторый большой отход от барочных моделей. Демократизм языка автора, наверное, продиктован желанием наибольшей коммуникации с залом, но хотелось бы еще большей многомерности воплощения этого вечного сюжета, чтобы были какие-то коллизии в языке и драматургии, какие-то смелые нестандартные решения. Итак, Александр Александрович отзывается о страстях. И я с ним должен согласиться в том, что митрополит Илларион прошел по тропе, которая уже исхожена. Содержание музыки, опять же, напоминает западноевропейскую. Хотелось бы спросить, зачем русский композитор обращает такое большое внимание и большими пользуется манерами западноевропейской музыки? Можно сказать о том, что образование, да, образование западноевропейское, он эту культуру впитал, и он нехотя ее отразил в своем творчестве. Но давайте вспомним, опять же, обратимся к истории. Все наши русские композиторы, в том числе и Чайковский, и Рахманинов, получали западноевропейское образование. На этом все основывалось. Но писали-то они русскую музыку с русскими интонациями, с русской гармонией, с русским подходом к тексту и полифония, которая очень пропитана данное сочинение. Все это было с русской стороны подчеркнуто. Почему же у митрополита Илариона очень большой крен как и на формы западноевропейские, так и на музыкальное содержание западноевропейское? Вот здесь идет как бы такое непонимание у меня. Для чего тогда сочинялось это сочинение? Если оно православное, русское православное, то в нем должны содержаться корни наши, русские. Да, тяжело отразить в современной действительности что-то новое сказать, свежее. Очень тяжело. Но еще раз повторюсь, если композитор берется за такого рода сочинение, отдавая себе полностью отчет о том, что он хочет написать именно данное сочинение на данный текст и в данное время, то он должен настолько проработать каждую мелочь, чтобы ни в коем случае не совпасть ни с кем, ни с чем, а быть какой-то как скала, вот, понимаете, она одна. Вот такое же должно быть сочинение, основываясь, опять же, на каких-то корнях. Диакон Скубок из Днепропетровска пишет в своей статье «Всеукраинская премьера». Недаром митрополит Илларион взял тоже название «Страсти по Матфею», тем самым открыто подчеркивая источник, откуда он черпал музыкальное вдохновение. Но никакой стилизации под Баха не получилось. Рождаясь из сердца русского православного человека, произведение нынешнего насыщенного многовековыми традициями русской церковной музыки, в нем одновременно присутствует стилистика композиторского письма, близкая и Шостаковичу, и Прокофьеву. С моей точки зрения, нет там корней ни Прокофьева, ни Шостаковича. Я основываюсь на изучении творчества сложившегося Прокофьева, Шостаковича.
Антон Александрович, вот говоря о жанре страстей, наверное, сразу стоит это прояснить, что это жанр неправославный, да, и да. Здесь митрополит Илларион совершенно сознательно обращается вот к той дороге, которую вы уже назвали протоптанной. Почему? Ну, во-первых, в нашей стране ведь есть люди и маловоцерковленные, и есть западные христиане, для которых услышать произведение, написанное в том же уже привычном жанре, но современным языком, с современными особенностями, и не на латыни, а по-русски, наверное, это тоже проповедь. Во-вторых, все-таки мы действительно совершенно однозначно, и я полностью с вами согласен, можем сказать, что это действительно подражание западным формам, но, как сказал предыдущий композитор, которого вы цитировали, барочным формам, но это не калька, не списывание. Язык митрополита Илариона хоть в том же стиле написан, но он достаточно самобытный и современный. И поэтому по истоптанной дороге ходить и что-то все равно открыть новое, это, наверное, путь не столь уж неблагодарный. Вот. Конечно же, страсти не предназначены для богослужения. Мы имеем дело, наверное, здесь с примером вот такого творчества, сознательного, качественного, хорошего творчества современного композитора на духовную тему в западном направлении. Но ведь и это сегодня не услышишь в наших филармониях. Да, вот мы можем услышать «Реквием Моцарта», мы можем услышать «Стабат Матер» Пергалези. Это произведение, которое исполняется у нас везде, они являются шедеврами, их всех знают. А здесь что-то новое прозвучало, и слушатель, пришедший просто на концерт даже из любопытства, может просто погрузиться вот в какую-то христианскую стихию слова и страданий Христа в изложении евангелиста Матфея. Поэтому, наверное, такая музыка тоже может существовать, но вопрос, который у меня к вам будет, мы сейчас вот послушаем произведение митрополита Илариона, часть произведения «Страсти по Матфею», начало «Крестного пути», а затем обратимся к его творчеству, ну, так скажем, в православном направлении, ибо им написаны и православные богослужебные произведения, и божественная литургия, и мы поговорим об этой части творчества композитора. Итак, мы слушаем фрагмент «Страстей по Матфею» митрополита Илариона Алфеева «Начало крестного пути». Thank you.
уже сказал о том, что если такая музыка существует, то пусть она будет концертной, вот именно. И она не будет привязана к церкви, чтобы она не была, знаете, вот есть критики, так скажем, которые любят что-то куда-то привязать. Я думаю, нет. То здорово, что такое сочинение есть. Нужно, наоборот, это сочинение поставить в ряд концертных сочинений наряду с кантатами, с ораториями того же Прокофьева. И музыка тогда, правильно вы сказали, она будет являться общедоступной для многих масс и вводящих их в данную атмосферу. Вот тогда я с этим совсем соглашусь. Но моя душа может только согласиться с одним, что все-таки православная музыка должна быть православной и русской. Стиль, понимаете, вот самое главное, чтобы это был стиль. Это очень важно. Это важнее всего, может быть, что скажется, прозвучит. Это очень важно. Зная другую музыку митрополита Илариона, вот «Страсти по Матфею» как-то стоят в его творчестве очень большим особняком. Здесь я бы хотел сказать о такой вещи, очень интересной. В истории музыки так складывается, что у композитора всегда есть какое-то сочинение. Ну вот смотришь на это сочинение, слушаешь его, и оно вообще вот особняком у него стоит. Ну нет больше такого сочинения. У того же Сергея Васильевича Рахманинова, вокалист. Например, Камиль Сен-Санс. У него есть такое сочинение, как «Лебедь». Но больше нет таких сочинений у этого композитора. И, наверное, вот у митрополита Илариона вот это сочинение может быть как откровение ему самому, всем нам. Как тот луч света, который дает нам понять, что вот такая музыка еще есть. Вот такая музыка в моей душе существует. И здесь я с митрополитом Илларионом пойду по одной дороге. В том, что он не побоялся, да, а написал это сочинение, и оно получило такую популярность. Очень мало в наше время такие крупные сочинения обретают огромную популярность, звуча по всему свету, принимая восторженно в каждой стране, где бы оно ни прозвучало. Здесь нужно отдать долг, конечно, митрополиту Илариону и то, что он сделал.
Антон Александрович, а что еще написал митрополит Иларион из духовной музыки? Какие православные сочинения мы можем вот привести примером, как образец другой духовности и другого композиторского письма? Ведь это образованный музыкант, который занимается композиторским искусством уже давно, и ведущие коллективы нашей страны, хор Свешникова, другие коллективы вот исполняют его духовные сочинения.
Ну, у него есть «Божественная литургия» для смешанного хора, «Рождественская оратория», «Симфония для хора и оркестра», «Песнь восхождения» на слова псалмов. Все эти сочинения исполнены, они имеют популярность, их исполняют. Но вот во всем творчестве как-то вот страсти стали не только страстями музыкальными, а страстями общественными, что о них почему-то очень много говорят.
И, наверное, стоит пожелать, чтобы вот и божественная литургия митрополита Илариона, как православная богослужебная музыка, тоже прозвучала в наших концертных залах, и с ней бы познакомились.
Да, конечно, потому что мы как бы огульно сейчас смотрим на митрополита Илариона только с одной стороны. Мы смотрим со стороны страстей. Я говорю, может быть, это такое вот единственное его сочинение.
Но нам так его показали, да?
Да, нам так его показали. И нам, может быть, не то, что еще и показали, навязали многим, что вот это вот так. Добрая критика, она всегда хороша. Хороша тем, что она всегда заставляет автора задуматься, а почему так? А что я сделал так, а что не так? И как мне посмотреть на данную ситуацию глазами тех людей, которые так говорят. И, конечно, обращаясь уже здесь больше не к самому композитору, а к людям, которые берутся за исполнение данного автора, чтобы они все-таки представляли нам композитора не однобоко, а чтобы мы знали его и другие сочинения.
Дорогие радиослушатели, и мы в заключении нашей встречи слушаем православное сочинение митрополита Илариона, если так можно выразиться, «Великое словословие». Мы же прощаемся с вами В нашей студии был молодой уральский композитор Антон Редкашов. Благодарю вас, Антон Александрович, и приглашаю в нашу студию для дальнейших передач о церковной, православной и светской музыке, а также прошу вас информировать о тех новшествах, событиях, которые происходят в современной музыкальной жизни Екатеринбурга и нашей страны.
Спасибо, храни вас Бог.